прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на киевском направлении. Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров.
Путин обсуждает свой мирный план с Евросоюзом. По крайней мере, ему так кажется.
Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня.
План Путина хочет Донбасс. План Орбана хочет, чтобы Украина не защищалась. А план Трампа хочет денег. Почему в этих планах нет того, чего хочет Украина?
Нет, я знаю только одного гаранта выполнения договоренности.
Это российская армия. Я об этом и говорю.
И зачем говорить о мире, если стороны к миру не готовы?
На эти вопросы ищем ответы в программе «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву с миротворческой миссией. Это сообщение его пресс-службы в Твиттере. Путин на радостях принимал премьера Венгрии как главного представителя от всего Евросоюза. В приветственном слове Путин даже отдельно повторил, что Орбан сейчас возглавляет Евросовет. Как будто этот временный пост влияет на то, сможет ли премьер Венгрии повлиять на европейские страны. О том, что Орбан даже в роли временного председателя главного политического органа Евросоюза не говорит за весь Евросоюз, сегодня напомнил настоящий представитель Евросоюза Жозеф Боррель. Он в Твиттере своем написал, что Евросоюз не обсуждает с Путиным никакие позиции по войне в Украине. А Орбан поехал в Кремль по делам чисто России и Венгрии. Но вы не расстраивайтесь. Путина это не остановило. У него была заготовка про мирный договор, и он ее выдал. Вот давайте ее послушаем.
Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение.
Саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. А если придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы.
Ну, как говорится, найдите 10 отличий. Вы могли понять, что первое видео это было вчерашнее, с саммита ШОС. Путин выступал и там рассказывал, почему не получается у него начать мирные переговоры, которых он постоянно говорит и которые он предлагает. И потом в стык мы вам показали видео сегодняшнее уже. И вот сравните. Сначала Путин говорит, что не получается вести переговоры, потому что он боится, что Украина воспользуется этим временем для того, чтобы накопить силы. Да? Как будто бы Путин не может накопить силы, пока идут переговоры. И сегодня же он выдает новую версию. Помните, если с прошлой, позапрошлой недели, когда Путин рассказывал и давал свои уроки украинской конституции, он объяснял, что вот, мол, с Зеленским он не может говорить, потому что у него там якобы сроки закончились, а он не уходит в отставку и не объявляет выборы. А теперь Путин вообще выдает, что он не может вести никакие... что он не может вести никакие переговоры о мире, потому что якобы Зеленский не хочет проводить выборы. Абсолютно непонятно, как это соотносится с тем, что сейчас на самом деле происходит и на поле боя, и что происходит в украинской политике, и в российской, и какое вообще отношение имеют выборы в Украине к мирным переговорам. Тоже очень интересно. Нужно смотреть, конечно, детально, что рассказали политики на сегодняшней встрече, которая проходила в Кремле. И не только, поскольку все-таки поездка Орбана еще во вторник, когда он приезжал в Киев, она запустила вот эту какую-то бурю, волну обсуждений мирных договоров, мирных планов. У всех были свои. Орбан так, кстати, до конца и не озвучил, какой у него был план. Мы только частично знаем, что в Киеве он предложил прекратить огонь, а только после этого сесть за стол переговоров и о чем-то договариваться. Мы пока до сих пор не знаем, ждем, может быть, сегодня будут какие-то дополнительные заявления от пресс-службы Путина. все-таки Путин же говорил, что он надеется, что Орбан поведает ему свои представления, какие должны быть мирные его представления. И, может быть, мы попозже сможем услышать, что конкретно он предложил. За Орбаном вслед последовала реакция Зеленского. За реакцией Зеленского последовала реакция Дональда Трампа, но не его конкретно, а его политтехнологов, которые рассказывали о его мирном плане. И вот мы для вас собрали всю эту информацию в единое. Давайте посмотрим об этом в нашем сюжете.
Еще утром в пятницу Виктор Орбан в эфире венгерского национального радио заявил, что активно работает над миром в Украине. После Орбан написал в соцсети X: «Мирная миссия продолжается, вторая остановка – Москва». И через несколько часов уже встречался с Владимиром Путиным. Предложение о визите Орбана в Москву было получено буквально позавчера, и это была инициатива Будапешта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На встрече Путин сразу отметил, Орбан приехал не только как глава Венгрии, но и как глава страны, председательствующий в Совете Евросоюза. Позже на пресс-конференции Путин заявил, Россия выступает за полное завершение конфликта в Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие. Эти условия – вывод украинских войск из 4 аннексированных Россией регионов и отказ Украины от вступления в НАТО. Далее Путин обвинил Украину и Запад в том, что именно они не хотят прекращать войну.
В Киеве все еще готовы. Не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. А если придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы.
По словам Орбана, его главная задача на время председательства в Совете ЕС – достичь мира, но до этого еще далеко, признался он.
Я по опыту понял, что позиции очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали – установили контакт. Я буду работать и дальше в этом направлении.
Поездка Орбана в Россию не была согласована с Украиной, сообщили в украинском Министерстве иностранных дел. Визит вызвал недоумение в Европарламенте, а председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Орбан не может вести переговоры с Россией от имени ЕС.
У ротационного председательства Евросоюза нет мандата на взаимодействие с Россией от имени Евросоюза. Европейский совет ясно заявляет: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие обсуждения по Украине не могут происходить без Украины.
С 1 июля Венгрия председательствует в Совете Евросоюза. Уже 2 июля Орбан впервые с начала войны побывал в Киеве, где предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь по сложившейся линии соприкосновения и начать думать о заключении мира с Россией. В офисе президента Украины предложение отвергли. О наличии своего мирного плана неоднократно заявлял и кандидат в президенты США Дональд Трамп. По его словам, как только он станет президентом, то сразу усадит Россию и Украину за стол переговоров. Украине он пообещает снизить поставки оружия в случае отказа от переговоров, а России будет пугать, наоборот, увеличением поставок Украине. На днях издание «Политико» сообщило, что сейчас команда Трампа ведет переговоры с Путиным. В Кремле информацию опровергли. А Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, что Трамп обязан предоставить свой план Украине.
Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если там есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть к этому готовы, мы должны знать. И сейчас мы хотим понять, будем ли мы в случае победы Трампа иметь мощную поддержку США или останемся совсем одни.
Сегодня нет никаких признаков того, что Путин готов к переговорам, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, условия для завершения войны, выдвинутые Путиным, неприемлемы для Украины. Столтенберг подчеркнул, что подготовка ко вступлению Украины в НАТО продолжается.
Вот такие идеи и ультиматумы звучат по поводу мира между Россией и Украиной. И в очередной раз мирная инициатива Путина наткнулась на его же немирный ультиматум. В сегодняшнем эфире мы попробуем разобраться, чего же хочет он и остальные участники этой дискуссии. Но прежде чем продолжить, я напомню об опросе, который у нас в чате нашей трансляции, уважаемые зрители. Это усеченная версия опроса, который Левада-центр проводит каждый месяц в Москве. У Левада-центра, конечно, больше вариантов ответа, но мы, к сожалению, ограничены Ютубом, поэтому вот то, что есть. Мы вам предлагаем вопрос. Воевать или начать переговоры? Три варианта. Мы выбрали самый главный из тех, которые предлагает Левада. Определенно воевать, определенно переговоры и затрудняюсь ответить. Я прошу вас проголосовать так, как вы бы ответили, если бы Левада-центр обратился к вам. И в конце эфира мы посмотрим, мы сравним ваши ответы с ответами, которые получили Левада-центр из Москвы. А сейчас мы обсудим, как чиновники общались, обсуждали мирные предложения, но переведет для нас общение чиновников с бюрократического языка на разговорный политолог Алексей Полехкий. Алексей, здравствуйте. Вот сразу же про речь Путина. На кого, как вы думаете, рассчитана его версия о том, что Украина не хочет переговоров, якобы потому, что Зеленский не хочет проводить свои выборы?
Приветствую вас. Я думаю, что здесь нужно помнить основную рамку, которая поможет там понимать, собственно говоря, происходящее, это рамка пропаганды. Есть такое понятие, знаете, как белый шум. То есть создание огромного количества каких-то месседжей, какого-то потока информации, в котором просто здравый смысл теряется, либо же размывается. Вот, по сути дела, вот эти разговоры о мире, о переговорах со стороны Кремля, они работают вот в формате такого белого шума. Они выполняют достаточно важную роль для Москвы, то есть это, по сути, элемент информационной операции. Потому что если бы у Кремля и лично у Путина было хоть какое-то желание начать переговоры, они могли бы быть начаты давным-давно. Вопрос не в нежелании Украины, вопрос не в невозможности достижения компромисса. Вопрос в том, что цена компромисса для Украины в трактовке Москвы – это потеря полной независимости и просто признание тотальной капитуляции. И здесь Орбан, ну, работает, можно сказать, таким высокооплачиваемым, назовем это, скажем, актером. Потому что здесь Орбан использует ситуацию для своих целей. С одной стороны, это очень удобный момент показать свою определенную важность и значимость. Потому что, да, он поехал не случайно в июле, когда Венгрия сейчас имеет совершенно другой, как бы, статус на полгода в ЕС. Да, он не представляет официально Евросоюз, но многим он это может продавать именно таким образом. Другое дело, что эффективность этих поездок и этих разговоров, она достаточно нулевая. Кроме как для российской пропаганды, она мало что может изменить. Потому что ключевой запрос, который может быть для любого посредника, это уровень доверия к этому посреднику с двух сторон. И здесь Орбан выступает с абсолютно антиукраинских позиций. Здесь никто не оценивает Орбана в качестве какого-то реалистичного переговорщика. Но Орбан использует ситуацию для поднятия своих, в общем-то, активов. И во многом, я думаю, здесь ключевой зритель находится за океаном. Это, прежде всего, Дональд Трамп. Я думаю, что Орбан понимает, что это та возможность, когда он может показать, что он важный человек в Европе для Дональда Трампа. Если вы вспомните поездку Орбана в Соединенные Штаты, когда он демонстративно встретился с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, перед этим была ситуация, когда американских конгрессменов просто-напросто, которые приехали в Будапешт, не принял ни Орбан, ни его члены правительства. Это все укладывается вот в эту канву борьбы за, в общем-то, позитивное восприятие Дональда Трампа Орбана в качестве своего человека в Европе. И здесь, опять же, Орбан сделал несколько шагов. Есть инициативы по формированию коалиции таких друзей Орбана в Европейском парламенте. Здесь мы можем точно так же вспомнить визит Си Цзиньпиня в Будапешт. И в этом смысле Орбан получает максимум дивидендов политических для себя в той ситуации, в которой для него возможно.
А что из этой ситуации Трамп получит? Вот просто мы тоже слушали представление от его политтехнологов, которые рассказывали о его якобы мирной инициативе, и она тоже, я не побоюсь сказать, как будто бы антиукраинская. И в том числе он предлагает переформировать НАТО и отказаться от помощи тем союзникам, которые, по мнению Трампа, недоплачивают в НАТО. Вот как вы думаете, такие его идеи о, скажем, двухступенчатой подписке на НАТО вот не развяжут ли Путину руки потом?
Я думаю, что пока это уровень чистого популизма, на самом деле, каковы реалистичные шаги будет предпринимать Трамп в отношении партнеров по НАТО, и в том числе по Украине, мы не знаем. Потому что предвыборная кампания – это период максимального популизма. Дальше вступают в дело все-таки интересы, и интересы государственные. Как бы ни критиковали политику Соединенных Штатов сами американцы, абсолютное большинство американцев поддерживает роль Соединенных Штатов и участие в НАТО и во всех больших международных союзах. Да, среди республиканцев, особенно ярых приверженцев Трампа, таких меньше, но опять же, они даже не меньшинство. Около 50% избирателей Трампа критично относятся к НАТО в том смысле, что считают, что Соединенные Штаты слишком много туда дают. Но при этом всем, я думаю, есть интересы Соединенных Штатов, и здесь риторика Трампа тоже будет меняться. Другое дело, мирный план по Украине, я думаю, на самом деле его просто-напросто не существует. Потому что существование реалистичного видения завершения войны, я думаю, пока в Соединенных Штатах не проявляют, мы его не видим. Я сомневаюсь, что Трамп может предложить рабочую модель, которую была как бы озвучена от его имени, что вот есть вилка между выбором поддержки Украины и отсутствием такой поддержки. И в такой ситуации якобы будет какой-то компромисс. Я думаю, что этого тоже не будет. То есть Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины. Да, она может быть значительно меньше. Но в ситуации, в которой Путин озвучивает свои ультиматумы, все прекрасно понимают, что это просто-напросто фиксация полной и безоговорочной капитуляции Украины. Украина находится в тяжелом положении, но сказать, что Украина находится в каком-то суперкритическом положении, тоже нет. Украина может сопротивляться и достаточно успешно, и достаточно долго. Здесь весь вопрос, знаете, борьба за один единственный ресурс. Этот ресурс – время. То есть, по большому счету, кажется, что да, Россия значительно сильнее, гораздо больше ресурсов.
Но, с другой стороны, у Украины тоже есть много союзников. И мы видели, как много стран подписали декларацию на саммите мира в Швейцарии. Мы, к сожалению, торопимся дальше по времени. Спасибо большое, Алексей. Очень было интересно послушать и важно, полезно послушать ваше мнение. Политолог-международник из Украины Алексей Полехкий разъяснял нам, чего же на самом деле Путин и другие политики, которые сейчас вовлечены в обсуждение войны России и Украины, Украины и переговоров добиваются своими заявлениями. А мы довольно исчерпывающе действительно послушали, чего же хочет Путин, и пора бы послушать, наверное, чего хотят граждане России. Вот Левада-центр, например, пообщался, как я в начале передачи сказал, с жителями Москвы. Они каждый месяц общаются, и 58% из них в июне этого года ответили, что пора начать переговоры. Последний раз так много граждан России выступало за мирные переговоры только после того, как Путин объявил мобилизацию. Но готово ли население России к переговорам? Точнее, нет, не так. Готовит ли население России к переговорам и вообще к чему россиян готовят телевизор, смотрите в нашем сюжете.
Все произносят слово «переговоры». Угу. Вопрос в том, о чем.
На российском государственном телевидении и правда последнее время часто говорят о мирных переговорах. Обсуждают мирный план бывшего президента США Дональда Трампа.
Киеву якобы пообещают больше американского оружия, если он вступит в переговоры с РФ. Москве же заявит, что ее отказ сесть за один стол с Украиной приведет к усилению поддержки Вашингтоном Киева. В общем, выглядит все не как план мира, а как план отложенной войны.
И реакцию на этот план министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тот напомнил о требовании Путина к Украине вывести войска. Но ультиматумы, по мнению главы МИД, ставит все равно Запад.
Все, что делает Запад, это выстраивается в русле ультиматумов. Самых разных по разному поводу. Мирный план, как вы его назвали, инициатива, если говорить конкретно, которую президент Путин сформулировал 14 июня нынешнего года в Министерстве иностранных дел, она является результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий.
После пресс-конференции Путина в Астане о плане Трампа стали говорить спокойнее.
Путин при этом только что заявил, что серьезно относится к мирному плану Дональда Трампа по Украине. Считает, что Дональд говорит это искренне. Дебаты с Байденом Путин смотрел фрагментарно, то есть кусками. Ничего важного Байден не заявил. А вообще ночью Путин обычно спит.
На всех каналах показали фрагмент этой конференции, в котором Путин опять рассказывал про помойку.
Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева. Мы сделали это и опять столкнулись с обманом. Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку.
Никак не могли угомониться только гости передачи «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Они ни в какую не хотят мирных переговоров с Украиной. Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков рассказал, как у него поднялось настроение после брифинга Путина.
Если мы говорим, что мы боремся с сатанистами, то какие могут быть компромиссы с сатанистами? Никаких. Только полное освобождение и очищение территории.
Директор Института мировых рынков Алексей Бобровский гордо констатировал, меньше половины украинцев поддерживают мирные переговоры без участия Украины.
Мне где-то попался опрос очень любопытный про то, что 47% украинцев прямо или частично в целом поддерживают возможность переговоров США и России по Украине без участия Киева. При этом делал этот опрос Европейский институт Совета международных отношений. Это сюр какой-то.
Еще больше сюра добавил сам Владимир Соловьев. Ему всю передачу не давала покоя Красная Армия. В конце концов, он назначил ее гарантом мира в Украине.
Я знаю только одного гаранта выполнения договоренности.
Это российская армия. Так я об этом и говорю.
В этом же эфире Соловьев констатировал победу России в информационной войне с Западом, потому что все больше добровольцев записываются в ряды, цитата, «Красной Армии».
Ну, судя по тому, что ни в какую красную, оранжевую, то, что вы нас смотрите, вы ни в какую ни в красную, ни в оранжевую, ни в желтую, ни другого цвета радуги армии вы не записались. Спасибо вам большое за это. Но все-таки российское телевидение старалось. Ведь расследование «Медузы» пишет, что им спустили методичку о том, что нужно донести до всех граждан России, что никакого компромисса с Украиной не будет. О чем же это говорит, спросим у политического аналитика Сергея Шелина. Сергей, здравствуйте. Как вы думаете, вот к чему сейчас Кремль готовит граждан России?
Он готовит их, как всегда, к тому, что решение примет Путин. И в большинстве своем российские граждане с этим согласны, проводили самые разные опросы. Ну вот я сразу скажу, что я не очень серьезно отношусь к этим, ко всякого рода вопросам, задаваемым опросной службой российским гражданам, потому что их ответы ни во что не конвертируются. Но тем не менее, чтобы просто примерно понять, значит, такой расклад и настроение. Спрашивают, значит, как вы отнесетесь, если Путин прикажет наступать стратегически в Украине? Больше половины отвечают: поддержим. Как вы отнесетесь, тут же следующий вопрос, как вы отнесетесь, если Путин прикажет заключить мир? Больше половины говорят: поддержим. То есть на самом деле российские граждане на сегодняшний, по крайней мере, день в большинстве своем доверяют Путину. Доверяют Путину, это один и тот же ответ на самом деле. Там. И воевать, и не воевать, и мир, и война. Они просто считают, что Путин умный, он большой начальник, но ему и типа и решать. Если он заключит мир, то это вызовет вздох облегчения у людей. Если он будет продолжать войну, какой она уже идет 2.5 года, ну, в общем, пока они будут терпеть.
Но опять же, опасно говорить, что вы не поддерживаете Путина, если задают вопрос, например, в Москве. Очень страшно сказать, что вы не поддерживаете действия Путина.
Разумеется, я думаю, что так в сердце своем больше половины людей, конечно, предпочли бы, чтобы война закончилась. Многие из них боятся это сказать, некоторые осторожно говорят. Но вот таких людей, готовых, там, не знаю, выйти на улицы, да, вот выйти на улицы, нет или почти нет сейчас за мир. Так что давайте как бы просто реально смотреть на ситуацию. В течение нынешнего года, дальше я не заглядываю, в течение нынешнего года Владимир Путин достаточно свободен в принятии решений.
Угу. Ну вот, кстати, как раз-таки о решениях я хотел спросить. Мне сегодня утром вот такая мысль умная пришла в голову. Умная, потому что не моя мысль, это мысль Юрия Федорова, военного аналитика. И он предполагает, что России и Украине сейчас нужно подкопить силы. Украине нужно подождать, пока оружие дойдет, России тоже там есть свои проблемы. Вот как вы думаете, это и есть причина, почему так часто в последнее время говорят о переговорах?
Я думаю, что в России решает, как мы уже говорили тут сейчас и многие другие, в России решает один человек, и это Путин. У Путина на сегодняшний день нет каких-то реальных мотивов искать, потому что там побеждать он не может, признаков проигрыша тоже нет, жертв ему не жалко. Ну да, вот по подсчетам последнего расследования примерно 120 тысяч человек погибло только с российской стороны. Ну, для него, я не думаю, что это для него это какая-то драма. Это смотрится совершенно спокойно. Так что он ждет выборов в Соединенных Штатах, надеется на приход Трампа, правильно или необоснованно, но он считает, что с Трампом, может быть, удастся договориться. У Путина нет на сегодня мотивов искать мира.
Это я, наверное, уточню. Вы сказали 120 тысяч. Это вы, скорее всего, ссылаетесь на «Медузу», то, что они с «Медиазоны», ой, не «Медуза», а BBC с «Медиазоны», которые они ведут подсчеты по именно могилам и документам, которые есть, верно?
Опубликовано это, по-моему, даже сегодня прямо в «Медузе». Они сопоставляли сведения «Медиазоны» и BBC с данными о наследственных делах, там и с помощью каких-то формул довольно сложных актуализировали эти сведения. Я считаю, что в целом такой подсчет достаточно правдоподобен. 120, может быть, немножко меньше тысяч. Причем, если я правильно понимаю, это без так называемых ДНР и ЛНР. И еще там довольно много погибших. С российской стороны.
Угу. Ну да, там совершенно, на самом деле, ужасающие цифры. Спасибо большое, да. Сергей, что нашли время на нас и наших зрителей. Политический аналитик Сергей Шелин объяснял нам, как и почему предложения о переговорах зашли в тупик. А нам под конец эфира осталось, уважаемые зрители, подвести итоги. Опросы, которые мы запускали в начале, мы у вас спрашивали, давали вам формулировку вопроса от Левада-центра, воевать или вести переговоры. И 62% из вас ответили, что нужно все-таки срочно вести переговоры. И это больше, чем количество людей, которые ответили в Москве. Ну, можно тут, конечно, много рассуждать, почему в Москве меньше ответило. Мы уже частично рассказали в программе, потому что все-таки страшно в Москве и опасно говорить, опасно для здоровья говорить, как вы на самом деле относитесь к политике, которую проводит Путин. На этом у нас все. Если вам будет интересно посмотреть, как Украину, как украинцев готовят ко всем разговорам о перемирии, у Радио Свобода, украинской службы была отличная программа на эту тему. Я прикреплю ссылку после эфира. Спасибо, что смотрели, ставили лайки, делились своим мнением в чате и в комментариях. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь